У Минску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юрай Бушляков. Нашим сегодняшним гостем будет колишний старшиня Климовицкого суду Игорь Тишкин. Летось разом с семьей он попросил притулку у Польши. А сегодня старшиня Верховного суду Беларуси Валентин Сукало поинформовал, что белорусские правоохранные органы настаивают на экстрадиции с Польши Игоря Тишкина, виноватившего былого судью у отримании хабару. У ночных доследах сегодня размова про выдавецкую галину Беларуси во умовах кризису. У нашем опытании люди на Могилевских улицах скажут, які назов яны дали б книзе про экономичный кризис у Беларуси.
Как же далей картина такая складывается в последнее время? Яма. Первая мысль в голове.
Так само мы расскажем про выники перамовов министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова у Берлине, прогучать репортажи с презентацией книги Анатолия Иващенки об поэтице Олеся Розанова из открытия стенду посольства США на книжной выставе Кермаши «Книги Беларуси 2009». А прача гэтага у «Ночной свободе», як звычайно, «Форум свободы», огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газетов, а у передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик протягне оповед про творчесть Андрея Костяня. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. На парламентских выборах у Израиле с минимальным отрывом перемогла центристская партия Кадима на чале с министром замежных справ Ципи Ливни. И она мае 28 парламентских мест со 120. Правая оппозиционная партия Ликуд былого премьер-министра Беньямина Нетаньяху заняла другое место, завоевавши 27 мандатов. Сумесный французско-афганский патруль трапил сегодня в засаду у провинции Лагар. Двое человек загинуло. Ранее сегодня у вынику нападов у Кабуля загинуло наименее 26 человек и больше к 50 были поранены. У Багдаде у вынику серии выбухов загинуло 16 человек, 43 были поранены. Представники Иракского министерства обороны поведомил, что амаль одночасово выбухнули несколько заминованных машин, запаркованных каля вокзалу у шиитском районе Баях. У Баку забиты командующий войсково-поветренными силами Азербайджану Раиль Рзаев. Неведомый стрелил Рзаеву у голову, коли той вышел с дому и сядал в службовый автомобиль. 64-годовый генерал помер у шпитали. Правоохранные органы устремливаются от комментаров. И у Зимбабве лидер оппозиции Морган Цвингерай принял присягу как премьер-министр краины.
Стасий Вашкевич заглядом международных новинов, а зараз Сергей Шупа про белорусские подеи.
Миколаю Аутуховичу, Юрию Лявонову, Владимиру Осипенку не выставили обвинувачення, а протягнули термин утримания под вартой до 10 дён. Сегодня их перевели в следующий изолятор на улице Володарского.
В принципе, это указывает на то, что на сегодняшний день нет достаточных оснований для предъявления обвинения.
Старшиня Верховного суду Валентин Сукало не лічить тиском на суд умешання Александра Лукашенки у справу об забойстве подпальщика.
Я думаю, что эта просьба главы государства будет рассматриваться и оцениваться судом. Таких просьб мы получаем ежедневно, и устно, и письменно, и на приемах. Большинство людей обращаются именно с такими просьбами.
Инициаторы Дня воли 25 соковика поведомили, что акция пройдет перш за все под лозунгами обороны незалежности Беларуси, а так само под лозунгами социальной обороны громадянов на фоне погоршения экономичной ситуации. Сегодня у Менску завершились двухдённые перемовы экспертов Бюро демократичных институтов и правов человека ОБСЭ и экспертов Национального центра законодавчей деятельности при президенту Беларуси. Они обмерковали махчимые измены белорусского выборчего законодавства. Лельчицкий районный суд другий раз перенес разгляд административной справы супроти ксяндза Виталя Мишоны за усталеванный на уезде в райцентр крыш. У суд не з'явился обвинувался и головный сведка по справе, представник отдела архитектуры и будовництва райвыконкаму Спадар Юницкий. Об'єднаная грамадзянская партыя абвясціла аб правядзенні шэрагу акцыяў з нагоды 10-й гадавіны палітычных знікненняў у Беларусі.
Мы должны постоянно помнить о тех, кто отдал свою жизнь за независимость и за демократию в Беларуси. Как говорится, война не кончена, пока не похоронен последний павший солдат.
Агляд сённяшніх беларускіх падзеяў падрыхтаваў Сергей Шупа. Сёння ў Берліне міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў правёў перамовы з віцэ-канцлерам, міністрам замежных справаў Нямеччыны Франкам Вальтарам Штайнмайерам. Пра візіт Сергея Мартынава Алесь Дашынскі.
Паводле амбасады Нямеччыны ў Беларусі, візіт Сергія Мартынава стаў першым двухбаковым кантактам на такім узроўні за апошнія 14 гадоў. У цэнтры перамовы ў Берліне былі пытанні развіцця беларуска-нямецкіх дачыненняў, а таксама стасункаў паміж еўразвязамі Беларусю. Франк-Вальтэр Штайнмайер заявіў, што вітае крокі ў кірунку рэфармавання, якія зрабіла Беларусь цягам апошніх месяцаў. Аднак ён адзначыў, што ў Берліне чакаюць новых крокаў у паслядоўным працэсе ажыццяўлення рэформаў. Правядзенне далейшых дэмакратычных рэформаў застаецца перадумовай для новага пачатку ў стасунках паміж Беларусю і еўрапейскім звязам і для поўнага скасавання санкцыяў. Прапанаваны еўразвязам новы праект «Усходняе партнерства» адкрывае шансы і для Беларусі. Ці будуць яны скарыстаныя, залежыць ад кіраўніцтва ў Менску, заявіў спадар Штайнмайер. Сёння ж у Берліне падпісана пагадненне, якое дазваляе прыцягнуць аздараўленчыя паездкі беларускіх дзяцей у Нямеччыну. Нагадаем, летась у кастрычніку беларускія ўлады прыпынілі паездкі чарнобыльскіх групаў датуль, пакуль не будуць заключаныя адмысловыя двухбаковыя пагадненні. Таксама Сергей Мартынаў падпісаў статутную дамову аб стварэнні міжнароднага агенства па ўзнаўляльных крыніцах энергіі ІРЭНА. У выніку Беларусь стала 76-й краінай удзельніцай ІРЭНА. Сёння ж увечары Сергей Мартынаў выступіў у нямецкім таварыстве замежнай палітыкі з дакладам «Дыялёг еўразвяз Беларусь». Русь новыя перспектывы. Што новага пачуў дэпутат нямецкага Бундэстагу Міхаэль Лінк у выступе спадара Мартынава.
В принципе, нов был тот факт, что он сказал, что даже в законах в сфере выборов Беларусь хочет что-то менять в сторону европейских стандартов. Но все-таки я понимаю, что это только слова пока. И то, что мы ждем, это на самом деле новые законы. Мы ждем реальных изменений. Не только слова.
Міністр замежных справ Нямеччыны спадар Штайнмайер вылучаны кандыдатам на пасаду канцлера. Аднак паводле Міхаэля Лінка, незалежна ад пераменаў, у Нямеччыне ёсць кансэнсус адносна еўрапейскай палітыкі ўсходняга партнерства.
Для нас дэмакратія і прагрэс – это не только эканамічны прагрэс. Для нас, как дэмакратов, очень важно, что там тоже есть свободная пресса в Беларуси и новое законодательство насчет выборы. И мы ждем не только прогресс на экономическом плане, свободная экономика, но мы конкретно ждем реформ в сфере свободной прессы и демократических выборов.
Спадар Лінк нагадал, что до конца красавіка еще амаль два месяца, и у Берлине чекают от Менску конкретики. На початок сакавіка запланированный визит еврокомиссарки Беніты Феррера-Вальднер у Менск, а 9 травня збярэцца саміт у Празе, на які запрошаныя Беларусь і іншыя краіны, якім прапанавана далучыцца да палітыкі ўсходняга партнерства. Аднак кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў Прагу пакуль што не запрошаны.
Расказваў Алесь Адашчынскі. Сёння старшыня Верховнага суду Беларусі Валянцін Сукала паінфармаваў, што беларускія праваахоўчыя органы настойваюць на экстрадыцыі з Польшчы блога старшыні аднаго з судоў Магілёўскай вобласці, якога вінавацяць у атрыманні хабару. Далей фрагмент сённяшняй прэсавай канферэнцыі Валянціна Сукалы.
Сейчас еще один бывший председатель суда экстрадируется из Польши в обвинении в злоупотреблении и получении взяток. Но еще раз говорю, что эти случаи, в общем-то, носят для нас единичный случай и не очень характерный.
А удокладните, пожалуйста, какого судью собираются экстрадировать с Польши? И хочет Польша его отдавать?
Здесь тоже тайны предварительного следствия, поэтому я не вправе разглашать. Я сказал, что это бывший председатель одного из судов Могилевской области.
Сказаў старшыня Верховнага суду Беларусі Валянцін Сукала, мяркуючы з усяго, ён меў на ўвазе колішняга старшыню Клімавіцкага суду Ігара Цішкіна. У червені 2007 року Олександр Лукашенко своїм спеціальним указом звольнив Тішкіна з посади старшині суду. На той час Ігор Тішкін уже працював юристом у Росії. Про 3 місяці былий суддя довідався, що на його, на батьківщині, завели кримінальну справу. Тоді праз Україну Тішкін з сім'єю перебрався у Польщу, де й попросив притулку. Сьогодні ми потелефонували Ігору Тішкіну і поцікавилися, як виглядає ситуація на гэтий момент і ці сапраўды былому старшыню Клімавіцкага суду пагражае экстрадыцыя ў Беларусь.
В данный момент дело находится в одном из судов Дальнашлёнска. Дело уже идет с августа 2008 года. Послали запрос, насколько мне известно, я был на 8 заседании, послали запрос в Белоруссию с просьбой, какая была независимость или, точнее сказать, неприкосновенность судей белорусских в отношении меня тоже спрашивают. И проводится какая-нибудь проверка, так как, когда меня уволили, ведь этот указ практически нигде не был. Он не прошел ни в одном официальном источнике. Меня уволили указом президента, отдельным указом. Это первое меня что удивило. Почему так? Обычно все ископом увольняют с должности. В дальнейшем описали имущество, квартиру нашли арест, имущество не нашли, не обнаружили почему-то. Ну, там, в принципе, какое имущество, у обычных людей имущество. Писали квартиру, которая в долевом участии участвует моя несовершеннолетняя дочь, когда вы ее приватизировали.
Это означает, что польские следчие органы, они просто проводят тут расследование и досылают запыты у белорусские отповедные органы?
Да. Они проводят свое расследование, проводят. Я все рассказал польскому суду. Здесь проводится судебное следствие. Польскому суду все рассказал по обстоятельствам данного дела. Как все происходило, почему это все произошло, почему на меня такая провокация. Валентин Олегович Сукал написал на меня представление, перед этим подписал, о моем дальнейшем переназначении. Неужели он подписывал взяточнику продление? И документы уже находились на тот момент, когда я уехал, уже находились в администрации президента. Или что благодаря тому, что когда-то я перешел дорогу такому Лавренкову, уже фамилию начинаю забывать, представитель президента по Могилевской области. Вот со всего этого и началось. Когда я был у него на утверждении, он мне сказал, вот вы поступили с таким человеком так-то, и вот с вами по закону поступит. И после этого все началось. И вот я все рассказал, как это все было, за что это все было. Моя работа происходила в Климовичах, я работал. Сейчас там очень там круто все поменялось. Пришли все свои люди. Уже никто им не мешает делать то, что они хотят делать там в Климовичах. Только я информирован, да, я же все-таки общаюсь со своими родственниками, близкими, друзьями. Ну, а остальное это уже на усмотрение польского суда. Ну, в данный момент мы получили разрешение на работу официально. Я уже работаю, там, специальность. Ну, по одной из своих специальностей, так говоря.
Але який статус? На сегодняшний день еще статусу утекача? Статусу утекача ваша семья и вы особисто не маете?
Нет, не имеем. Наше дело продлили до середины года. То есть суд польский ожидает вот этого, возможно, принятия этого статуса.
Спадары Ігор, вы сказали, закранувши ситуацию у Климовичах, у Климовицком суде, вы сказали, что там теперь одни свои люди. То бок себе вы как бы не отоясамливаете, вы как бы человек иншей команды.
Если так можно выразиться, да. Те, кто был в той команде, все были арестованы или уволены с должности. А это именно был уволен с должности, переведен в другой район прокурор Котляр, арестован и осужден бывший начальник милиции. То, что такое подложное дело было сфабриковано, скомбиновано, все было, я знаю, Карпекин. Далее был арестован и осужден председатель райисполкома Коновалов, хотя мы не с ними, я имел кучу проблем. А сейчас пришли свои люди, которые, вот, например, тот же самый Голочевский и тот же самый Гришанов, председатель райисполкома, а Голочевский – это председатель экономического суда, который стал на мое место. Они вместе работали, с Ключиковичского района приехали. Брат Голочевского работает замдиректора Климовического ЛВЗ. Затем так хорошо вписался прокурор района Земляков, который пришел с того же самого там поближнего района, с Хотинска. Ну и начальник милиции – это уже точно под их идут купляж. Потому что все это было, я знаю, что я им мешал очень сильно. Я очень сильно им мешал, это я точно знаю. Мне даже в глаза это говорили. Игорь Владимирович, куда-нибудь или увольтесь, или переведитесь куда-нибудь, вам будет спокойнее. Но я просился начальника управления Маймуса, чтобы меня или перевели, или вообще хотел уволиться. Кстати, я написал заявление перед тем, как уехать на увольнение, но почему-то меня не уволили. Я написал на собственном желании заявление, я хотел уехать спокойно, оставить должность. Кому-то там нужна была, нате, работайте вы сами. скомбинировали дело это, и было арестовано Владимирова, которую я знаю, что выливали показания в отношении меня. Это же по навету, это же Шевцовы, которая меня обвиняет в получении взятки. Даже я не вымогал взятку. И я не, даже не был в тот момент в Кливовическом районе. Как там написано в обвинительном заключении, я читал его. Мне польский суд предоставил документы. Я посчитал их. Я в тот момент даже в Климичах не находился.
Господар Ігор, так, поводле кримінальної справи, яка заведена, вас винуватять у отриманні хабару.
Да,
а про які хабари йде говорка? Що це конкретно?
Что я по делу, которое я даже не рассматривал, я получил $1000. Я дело вообще никакого отношения к делу не имел. Дело рассматривал судья Дюрич. Дело-то прошло через областной суд и оставили его в силе. За что мне взятку давать? Я знаю, что это Шевцова, это человек, ну, я не могу так утверждать, но она сотрудничает с КГБ или же с какими-то оперативными органами другой структуры, то есть МВД тоже есть в борьбе с преступностью. Я знаю, что по вине Шевцова это и много людей пострадало в Климовиче, были уволены люди, но до суда не доходили, а по ее навету были люди многие уволены. Она работала в секретном отделе Климовического районного военкомата, я даже знаю, что военком от нее пострадал, который позже работал у меня в суде, обслужил компьютер, и он мне так между делом сказал. Потому что это уже это было планомерно. В отношении меня уже не раз проводились эти попытки подстав, эти, грубо говоря, скомбиновать дела о взятках. Люди ко мне приходили и говорили, что к ним приезжали с КГБ, с милиции, просили дать мне взятку или что-то там сделать. Люди ко мне сами приходили. Я не хочу называть фамилии, потому что они там живут, на той территории.
Господар Ігор, вы сказали, что перешкоджали вот той, скажем, судовой системе, той вертикали Климовицкой. Але перешкоджали чим конкретно? У чим незручность для той системы от вас?
Понимаете, я не шел у них на поводу, я не делал то, что мне говорили. Первая у меня попытка еще был, конфликт возник, где-то в 98-97 году, когда я в отношении председателя райисполкома написал докладную записку по поводу того, что он требовал от меня незаконно рассмотреть дело. Вот началась такой Коновалова был, я же говорил об этом. А затем я просто не соглашался, меня несколько раз вызывал этот же самый Гришанов и говорил, вот так надо рассмотреть вот этих, вот так этих. Я ему отвечаю, Виталий Леонидович, я не могу это сделать, закон мне не позволяет. Он мне говорит, как хочешь, так и делай. А мне это надо, должны люди работать. Я не стеснялся никогда на совещании говорить прямо открытым текстом, что в районе идет сплошная торговля спиртом под прикрытием милиции, в районе идет контрабанда, металла вывозится через район. Я не боялся этого. И люди, которые ко мне попадали, получали по полной программе. То есть и конфисковывал я и технику, и конфисковывал и металл, и давал штрафы побольшие. Они хотели и шли в обход, шли к другим судьям, шли к тому же самому Дюричу, к той же самой Гуринович. Вот так вот так это все делалось. Кстати, по делам, рассмотренным то же самое Гуриновичем и Дюричем по просьбе Коновалова, они получили квартиры. Потом Дюрича уволили и отобрали у него квартиру. Не знаю, где он сейчас живет, сказать не могу. По делу потом Шевцова я даже никакого отношения не имел. Она ко мне приходила, даже предлагала мне дать взятку, когда дело находилось по кассации, пошло, по жалобе сына, пошло в областной суд, там приходила мне, предлагала, чтобы я передал взятку областному судье, который будет дело раздокладывать. Я ее послал и выставил за дверь. Вот такая ситуация была. Это же провокация неоднократная шла. Это я польскому суду это рассказал. Они были в шоке, когда я рассказал про всю систему белорусскую. Так вот, что в районе творилось. Когда звонили мне с областного суда, говорили, извините, ты не рассмотришь дело по взятке вот такое-то. То я говорю, это не где-то, здесь состав, здесь подстава. Они говорят, ты сам будешь там сидеть. Ну, так и получилось. Но я же просился меня уволить. Я говорю, увольте, я потихо пойду, найду себе работу, буду работать где-нибудь других. В Россию уеду, Россия рядом, у меня родственники там живут. Я уехал в Россию, работал там. Когда я уехал в Россию, дело возбудили. Дело же было возбуждено не тогда, когда я был в Беларуси, и не в тот момент, когда я уехал. Говорят, невозможно было дело возбудить. Типа ты был иммунитетом прикрыт судейским. Да кто плевал каждый на весь этот иммунитет? Сам президент говорит, да мы прослушивали тех же самых судей минских. Когда он начал с Укали говорить про тех преступников, которые убийство совершили, и он стоял головой опустивший и говорит, да, мы все это сделаем. Ну так смешно было смотреть на телевидении, я же смотрел это по интернету. Вот сейчас смотрю, передо мной открыт ноутбук, я смотрю про этих предпринимателей, ребят, которые выступили и сказали правду в глаза, что как можно, все развалили. Вот их посадили, вот он пример. Вот они, вот выступали против власти. Власть не прощает. Чиновникам не прощает, тем более, если начинают говорить. И Валентин Олегович начал об этом говорить, когда я дал интервью и Радио Свободе, и Белсату. Ну, до этого же не было, все было тихо и спокойно. Я здесь уже, наверное, больше года в Польше.
Господар Ігор, у такой ситуации ти допускаете вы свое вертание в Беларусь?
Но все Божья воля и решение суда польского. Это я ничего сказать не могу. Я молюсь Богом, чтобы меня и мою семью оставили здесь, оставили в покое. Особенно белорусские власти. А если уже не будут они, ну, придется уже говорить всю правду. Я, конечно, не исключаю возможность, что силовое какое-то устранение меня. Мы конкретно сказали, мои друзья с Генеральной прокуратуры передали мне, что, Игорь Владимирович, ты до суда не доживешь. Если ты пойдешь в Белоруссию, то все, тебе будет... Сюда ты не доживешь. А это делается очень легко и просто. У меня больное сердце, меня вывели, любой препарат ввели. Все, человек умер, меня нету. Я это допускаю, вполне допускаю. Белорусские власти могут идти на все, что угодно, устранить любое препятствие. Любого человека, который против них говорит, особенно такого уровня. Хотя я не считаю себя высокого уровня, но все-таки.
Это был колишний старшиня Климовицкого суду Игор Тишкин. Летось разом с семьей он попросил притулку у Польши. А сегодня старшиня Верховного суду Беларуси Валентин Сукала поинформовал, что белорусские правоохоучие органы настаивают на экстрадиции с Польши Игора Тишкина, виноватичи былого судью у отримании хабару.
Дорогая сестра, не пишу тебе лист, как сказать тебе, что все нормально у нас. Только дождь поливая не день, не два и не тыдень. Олег это звыкло, мы живем на болоте, мы любим яхо, про яхо мы спеваем и пишем полотна. И тому под дождем мы, як рыбу в воде, и мы вельми шанули. Болото, пускали ты цвярозы, тады ты дурный. Коли ты маешь от розы, позвал все сумление, пошли день у болоте, ходуем мы. Для болота свое поколение, дорогая сестра, тут все хорошо, тут поблизу Москва, тут Москва в голове, тут Москва у телевизора и у газеты, тут российские песни разрушивают дети, и это нормально, сестра, тому, что ветры не приносят свободы, тому, что дрыхва застается дрыхвой, тому, что айшина. Болото, тому, что никто не бывает сухой, тому, что никто не бывает сверозой, тому, что забылись у всех на розы, по все под наркозом.
Люди на болоте, люди на болоте, люди на болоте, люди на болоте.
Дорогая сестра, тут одни кричат, тут плашут другие, а третьи скажут, и у гэтым гарнидеры слова пачуць немагчыма. А гэта значит, что дождь не спынется кольки годов, и будет дождь, и будет слота, и будет жить и звычайным жыццём нашее. Болото мы высоко подымем, болотный наш страх. Мы будем что ранок ходить на работу, каб убачили все, что живе у ляках. Подвиг народа. Болото, дорогая сестра, ты жила тут сама. Ты ведаешь пах цвилого моху, ты ведаешь смак хнилой.
Люди на болоте нового неба, на хвалях ночной свободы. Вы застаетесь и у Менску 22 годины 23 хвилины.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Народ каждый день гутарит, насколько их ободрали на Новый год. Ну, по подликам прикладно на 1 миллиард доляров. Ведаете, берут тройскую унцию золота, которое каштуя прикладно 600 доляров. Так вот, нашему головному герою Беларуси, если бы все это ведали, надо было поставить золотый помник, вагой 45 тонн из чистого золота. И это была бы добрая справа. Ну, коли будет еще одна инфляция, да это опять народ обдеруть, другий помник, такий вагой 35 тонн. И так каждый раз.
Круглые сутки включены наш телефон-аутоотказник. Мы чакаем ваших думок, меркований, водгукау по менским номерам 266-39-52. Сёння ў Менску адкрылася 16-я міжнародная менская выстава «Кірмаш. Кнігі Беларусі 2009». У ёй бяруць удзел больш выдаўцы з больш як двух дзясяткаў краінаў свету. Амбасада ЗША ў Беларусі прадставіла свой стэнд і правяла сёння прэзентацыю адукацыйных і культурніцкіх праграм, якія ладзяцца для беларусаў. На прэзентацыі пабывала Іна Студзінская.
Злучаныя Штаты Амерыкі стала ўдзельнік міжнародных менскіх кніжных выставаў, кажа аташэ ў пытаннях культуры амбасады ЗША ў Беларусі Кэралайн Сэйвіч.
We have been participating, we've been very happy to participate in the Minsk International Book Fair for
Сапраўды больш за 10 гадоў мы шчаслівыя такой магчымасці браць удзел у менскай кніжнай выставе, і вось у гэтым годзе мы скарысталі магчымасць, каб пашырыць наш стэнд, каб яшчэ больш матэрыялаў і літаратуры са Злучаных Штатаў прадставіць беларускай публіцы.
States to a larger Belarusian audience.
Супрацоўнікі амерыканскай амбасады ў Беларусі прэзентавалі студэнтам беларускіх ВНУ, а таксама наведнікам выставы адукацыйныя і культурныя праграмы. Перш за ўсё гэта друкаваная прадукцыя, фотаальбомы, кнігі, календары. Тут варта адзначыць фотаальбом «Чарнобыль», «Марк Шагал» і «Біблія». Цікавыя карысныя праекты з нацыянальнай бібліятэкай. З вініловых кружэлак і магнітных стужак былі адноўленыя 25 тысяч запісаў твораў беларускіх кампазітараў і выканаўцаў, фальклору. Быў зроблены відэафільм «Старажытныя беларускія музычныя інструменты» з удзелам гурту «Стары Ольса». Штогод праводзіцца фестываль маладой беларускай музыкі «Амбасовішча». Зусім нядаўна завершыўся праект «Бітва паэтаў» з удзелам маладых літаратараў, якія пішуць вершы па-ангельску. Амерыканцы прэзентавалі і шмат вялікія адукацыйныя праграмы для выкладчыкаў, студэнтаў, школьнікаў. Пасля прэзентацыі аташэ ў пытаннях культуры амбасады ЗША ў Беларусі Кэралайн Сэвіч паразмаўляла з наведнікамі выставы і падзялілася сваімі ўражаннямі з радыё «Свабода».
Obviously, it's the first day of the book fair, so already we've seen...
Цяжка сказаць пра нейкую статыстыку, бо гэта толькі першы дзень, калі адкрылася выстава, але хачу сказаць, што ў нас вельмі шырокі спектр літаратуры. Мы прадставляем як матэрыялы нашага інфармацыйнага цэнтра, так і літаратуру для моладзі, так і нейкую спецыфічную літаратуру для асобных груп насельніцтва. Так што мы жадаем ахапіць як мага больш шырокую аўдыторыю. Таксама мы ставім акцэнты на тых праграмах, якія мы рабілі ў сферы адукацыі і культуры ў мінулыя гады, якія таксама зараз нагадваем тым, хто прыходзіць да нас на стэнд.
Аташэ ў пытаннях культуры амбасады ЗША ў Беларусі Кэралайн Сэвіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. І крышку больш як праз гадзіну, а 23:33 у нашым эфіры запіс адказаў Жанны Літвіной на пытанні наведнікаў нашага сайту. Сёння ў менскай кавярні «Рокхаус-кафе» праходзіць вялікі сольны канцэрт рок-гурту «Крама». Гэта першы сёлетні выступ гурту і першы выступ «Крамы» ў кавярні «Рокхаус-кафе». З лідарам «Крамы» Ігарам Варашкевічам перад канцэртам пагутарыла Галіна Бакунчык.
Это можно так лечить репетиции перед концертом, ну, в концертной зале Минск. 27-го соковика. Мне тяжко, конечно, вытлумачивать. Але, коли по телебачению, по НТ, зараз идем реклама фестивалю самодельных гуртов и таки подпись «Оригинальный номер на белорусской мове». То все зразумело уже. У нас сегодня будет оригинальный концерт на белорусской мове. Коли лечить, что новый альбом уже не новый, то это будет звычайный сольный двухгадзінны канцэрт. Пра новыя песні наўрад ці яны калі-небудзь увогуле з'явяцца. Бясплатна іх не запішаш, а дзяржава нам не цікавіцца, і адваротны бок, апазіцыя таксама нам зараз не цікавіцца, а бясплатна нічога не зробіш. У ўсіх свае справы, так што на гэту там не хачу размаўляць.
Прыгажуня, вуліца ідзе, прыгажуня, сердце у нас краде, прыгажуня. Ты заздеш хлопцам інших пань, под мінским солнцем только глянь. Бачу, прыгажуня. пригажуня, чортики в очах, пригажуня, мрой моих очай, пригажуня. Жаму сама ты, и я сам, виноваты, кто ты нам? Прихожуня, почакай, прихожуня, не зникай, подаруй свою усмешку мне. Прихожуня, е-е-е, только мгненье, я-е, снова на топ строкаты проглыне. А я мару твой водар пить, и в гэты вечер с тобою
на хвалях «Ночной свободы» у Минску 22:30. С вами Юра Избушляков. У наступной паўгадзіннай частцы эфіру «Ночные доследы». Сёння размова про выдавецкую галіну Беларусі в умовах кризису. У нашым апытанні люди на магілёўскіх вуліцах скажуць, які назоў яны далі б кнізе про эканамічны кризис у Беларусі.
Как жить далее? Картина такая складывается в последнее время. Яма. Первая мысль в голове.
Так само прогучить репортаж с презентацией книги Анатолия Иващенки «Поэтика Олеся Розанова. Меж медитацией и рацией». А прача гэтага у «Ночной свободе», як звычайна, «Форум свободы», агляд завтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет, а ў перадачы «Барды свободы» Дзмітер Бартосік працягне аповед пра творчасць Андрэя Касцяня. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Стась Івашкевіч.
І зноў добрый вечар. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусі. Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаму і Уладзіміру Асіпенку не выставілі абвінавачванняў, а працягнулі тэрмін утрымання пад вартай да 10 дзён. Сёння іх перавялі ў следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага. Старшыня Верхоўнага суду Валянцін Сукала не лічыць ціскам на суд умяшанне Александра Лукашэнкі ў справу аб забойстве падпальшчыка. Кіраўнік Верхоўнага суда заявіў, што суд улічыць просьбу прэзідэнта. Ініцыятары дня волі 25 сакавіка паведамілі, што акцыя пройдзе перш за ўсё пад лёзнгамі абароны незалежнасці Беларусі, а таксама пад лёзнгамі сацыяльнай абароны грамадзяну на фоне пагаршэння эканамічнай сітуацыі. Сёння ў Менску завяршыліся двухдзённыя перамовы экспертаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ і экспертаў Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі. Яны абмеркавалі магчымыя змены беларускага выбарчага заканадаўства. Эксперты бюро адмовіліся каментаваць вынікі дыскусіі. Лельчыцкі раённы суд другі раз перанёс разгляд адміністрацыйнай справы супраць ксяндза Віталя Мышоны за ўсталяваны на ўездзе ў райцэнтр крыж. І аб'яднаная грамадзянская партыя абвясціла правядзенне шэрагу акцый з нагоды 10-й гадавіны палітычных знікненняў у Беларусі. І коротка пра міжнародныя падзеі. На парламенцкіх выбарах у Ізраілі з мінімальным адрывам перамагла цэнтрыстская партыя Кадзіма на чале з міністрам замежных спраў Ципі Ліўні. Сумесны французска-ўганскі патруль трапіў сёння ў засаду ў правінцыі Лагар, двое чалавек загінула. Раней сёння ў выніку нападу ў Кабуле загінула найменей 26 чалавек і больш як 50 былі паранены. У Багдадзе ў выніку серыі выбухаў загінулі 16 чалавек і 43 былі паранены. А ў Баку быў забіты камандуючы вайскова-паветранымі сіламі Азербайджану Раіль Рзаю.
А цяпер інфармацыя пра надвор'е.
Завтра у Беларуси будет облачно, у многих районах невеликий снег, мокрый снег, а удень на полдне краины снег с дождем. Местами туман, на особных участках дорог гололедица. Ветер паўднёва-ўсходні 4-9 метров за секунду. Температура по ветру у ночи от 0 до минус 5 градусов, на паўночным усходе краины до минус 7. На протягу дня у Витебску, Могилеве, городне и Менску от минус 1 до плюс 1 градуса, у Берасти 0 плюс 2 и у Гомеле 2-4 градуса тепла. Вы слушаете Радио Свобода, у Менску 22 годины 34 хвилины.
Доследы свободы.
Сегодня у Менску, как мы уже рассказывали, начала працу 16-я выстава «Кермаш. Книги Беларуси 2009». На сегодняшнем форуме колькость экспонентов степлейшая за летошнюю, что организаторы наупрост связывают с наступствами финансового кризиса. Эксперты означают, что представники полиграфичной галины ранее за инших удельников книговыдавецкого бизнесу зазнали страты от сусветного кризису. Какие передусім проблемы перешкаджают выдавецкой справе? Тему подрихтовал Игорь Корней.
Выдавецкой справой у Беларуси занимаются десятки предприемств разной формы уластности, которые вырабатывают самое разное – от науковых и мастацких книг до рекламных буклетов. Однако период, когда умовы господарения национальным экономикам диктует сусветный кризис, разнопрофильные структуры трапляют у полосу агульных проблем. У приватности специалисты отмечают, на кончатковую продукцию наибольш отчувально уплывают кошты материалов, которые необходимы, каб галина функционовала. Найбольш подставу для клопоту дает имкливый рост ценов на паперу. С уликом высокого курса доляра до рубля папера стала дорогой для белорусских книговыдавцов. Подорожение на шерах позиций склало 40%. Тому передусім возникает питание, как утримать кошт продукции на доступным для покупника узровне, говорит главный редактор державного выдавецтва «Мастацкая литература» Виктор Шніп.
Подорожало все, конечно. Собі кошт книжек расте. Сколько книжка будет коштовать, тут складывается до всего, и тем больше кошту паперы. Як мы на добрые якостные паперы все книжки выдаем. Каб нечаканность у некой было, что там вот раптом 5 годов ничего не росло, на поступово все потихоньку подымалось и подымалось. Сами же бачите, как цены книжек меняются. С каждым годом дорожей, дорожей. Ну, але паперы, что вытворщик занимают. Цены ж, як зарплату могут повысить своим работникам. Повысивши кошт паперы.
Головный редактор выдавецтва 4/4 Лилияна Анцух кажа, что экономичные складанности не обминают никого. Однако таким удельникам выдавецкого рынку, как 4/4, існаваць было досить складана и ранее. Дейность згаданого выдавецтва цалком присвеченная духовным каштовностям Беларуси.
17-й год мы займались только той литературой, якая про культуру, про эдукацию и все национальную, духовную. Нотно-музычные выдания. Здається, одиные мы, кто еще нечто робить, потому что они совсем не прибытковые. И нам за все это было тяжко. Повинен нам гроши, мы некому повинны отдать. Але это не так, как уже встать и поднять руки в гору. Я думаю, что с этим кризисом треба научиться жить. Не ведаю, я оптимист по натуре. Думаю, что мне в этом допомагают и авторы, и та литература, якой я займаюсь, такое завсёды натхненное осяродье вокруг меня. Бывает, конечно, что руки опускаются, але не так, как сказать, что совсем дрянно.
Менский предприниматель Александр Калачёв выступает посередником помеж замежными заказчиками и некоторыми белорусскими выдавецтвами. На его думку, у разлику только на белорусских клиентов мясовым фирмам існавать досить тяжко. Рынок занадто малы, каб различивать на полную окупность. То же тычется и книговыдання. Коло потенциальных читачов с разных причин скорочается.
Во всей Беларуси 10 миллионов. Отсеять половину, которые в принципе не читают, 5 миллионов, которые могут что-то читать, но читают в основном газеты. Ну, я не знаю, наберется у нас активных читающих 1200, наверное. Нет такой книги, тираж которой был бы рассчитан на всех читающих. Тиражи мизерные, с этим никогда ничего не поделаешь, даже в пору самого экономического расцвета.
Некоторые адмысловцы личат, что уплыв сусветного кризису на выдавецкую галину Беларуси перебольшены. Приватный выдавец Змейсер Колос скажет, что подвышение коштов на паперу и иншие материалы – процесс объективный, який почался задолго до кризису. У массе своей белорусские фирмы, привязанные до поставок с России, где рублевая девальвация еще больше истотная, чем у Беларуси. Беларусі. Таму радикального підвищення прикладом офсетної папери чекати не доводиться. А ось так званая крейдованая скандинавская папера дорожеє. Правда, і її вага у книговидавництві не така істотна.
Скандинавські, шведські папери – це, звичайно, не папери, а на вот кордони ці крейдованые папери, яка йде або на укладку, або на вокладку. Вельми мало важить у агульному кошті книги. І тому зауважить це, ну, особливо так не зауважається. Ось офсетна папера, так, там ясно, що її йде на книгу, але і вона усе ж таки неяку вагу має у кошті книги. Але це, звичайно, російська папера, і тут я не думаю, що будуть моцні вагні у кошті, тому що все ж російський рубель так само падає, ще невідомо, який моцній падає, білоруський чи російський.
Фінансовий кризис б'є ще по одній категорії білорусів, які задійничені у книговидавництві у якості літературних невольників. Предпримальник Олександр Калачов каже, що певна кількість білоруських авторів стала супрацовничає з ведучими російськими видавництвами, які від початку году згортують активність. Скорочаються замови, знижаються гонорари, амаль спинилися сценарні заявки для телесеріалів.
Плани сокращаються, тільки єдине видавництво сказало, що ніякі коректировки не внесло «Молода гвардія». У кожного видавництва є план привлечь нових авторів. Зараз відсев цих нових авторів йде майже 100%. Причому у старої гвардії тиражі рости не будуть, ведь многие ще від кіно залежать. А на Мосфільмі, останнім інтерв'ю Шахназарова, я читав, що весь Мосфільм стоїть.
З развитием высоких технологий колькость спажуцов друкованной литературы снижается. Теперь шмат кому зручней и отповедно танней скористаться послугами интернету. Дарэчы, кошты на книги и специальные выданні неўзабаве будуть подвышенные. По старых ценах реализуется продукция, выдаденная летась. Эксперты лічаць, что с уликом новых экономичных реалиев собекошт подвысится самомене на 20%.
Праблемы ў выдавецкай справе ў пару крызісу. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней. А зараз у працяг тэмы нашае пытанне. Людзі на магілёўскіх вуліцах гавораць, які назоў яны далі б кнізе пра эканамічны крызіс ў Беларусі.
Что с нами будет, потому что много сложностей, непонятно, что ждет в будущем.
На дне. Зараз такое отчувание, что ноги у это дно урастают, и мы худко уже навык у вогуле воды навык не будем бачить. У вокруг будет только один и у дна.
Не житье, это мучение. Потому что мы не живем, а существуем в нашей стране. Что у нас за кризиса было лучше, что ли?
Беларусь на перепутье. Всемирная такая штука. Очень странная и непонятная кризис.
На белое кино. То хорошо, то плохо.
Паралюш. Влада. Паралізована, яна навіть не хоче признавати те, що кризис існує. Я хто розуміє, що робить, мог би вивести з цього стану. Але ми паралізовані були заходи самої влади.
Надіжда на лучше. Тому що в усіх ситуаціях треба іскати позитив і надіятися на лучше.
Як жити далі? Картина така складається в останнє время. Кризис в умах. Лично я на себе последствия кризиса не ощущаю. Как говорит мой дедушка и бабушка, хлеб есть в магазинах, молоко есть. Люди не помирают и добро.
Вся моя жизнь лучше, пока ничего не видно. Хотя звезды говорят, что скоро все будет как можно лучше.
Яма. Первая мысль в голове.
Страна, которая находит выходы. Нас в Беларуси, конечно, кризис задел. Не так, чтобы уже сильно.
Люди на Могилевских улицах про то, які назов яны дали б кнізе про экономичный кризис у Беларуси. Вы слухаете Радио Свобода, и, как звычайно, я нагадываю, что круглые сутки включены наш телефон-аутоотказник у Менску 266-39-52.
Учора во вторник у центра уваги белорусских телеканалов был город Лида. Меня уразили такие слова, огученные там, что коли грохнется Беларусь, то для России отбудутся такие страты, что тяжко себе уявить. Можна зрабіць выснову, што за зачыненымі дзвярыма кабінета ўлады абмяркоўваецца таемна ад грамадства пытанне, што Беларусь пад цяжкасцю расійскіх крэдытаў можа грохнуцца. Там жа ў Лідзе было заяўлена, што Еўропа выдзяляе крэдыты для Беларусі на больш выгадных умовах, чым быццам бы братняя Расія. Гэта азначае, што Еўропа больш дбае пра Беларусь, чым усходні сусед.
Еще раз нагадываю наш менский номер 266-39-52.
Коммунизм – один из страшных митов 20-го стагоддзя. Ахвярами коммунизма на планете стали каля 95 миллионов людей. И тем не менее, на думку философа Татьяны Процьки, ни один мит для белорусов не был такой спокусой, как гэты.
Жыццё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Белорусская Атлантида у нашей завтрашней вечеровой программе. Поэтика Олеся Розанова «Меж медитацией и рацией». Так называется книга молодого литературознавца Анатолия Иващенки. Эта книга сегодня у вечера презентовалась в Минску у историчной майстерни. На импрезе побывала Валентина Аксак.
Одним з першых, хто пачынаў даследаваць наватарскія вершы Алеся Разанова, быў літаратуразнаўца і гісторык Анатоль Сідарэвіч. Сёння на вечарыне ён скончыў свой выступ заклікам да прысутных увесь час чытаць саму паэзію і зрэдчас нешта пра паэзію, бо растлумачыць сапраўдную творчасць, маўляў, немагчыма. А ў інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, што хацеў бы пісаць не пра паэзію, а пра паэтаў.
А мне хацелася проста напісаць пра Алеся як пра чалавека. Ну, например, про то, как я иду с шаши, как я с этой шаши сбочиваю, иду в вёску селец, колишнее место, где неколи королевские дипломаты имели свою резиденцию. Как я приходжу в селец, как я приходжу в хату Разанова, вот это описать. И многое чего иншего рассказать.
А вось поэт Андрей Ходанович лечит, что читачи могут цалком обминуть только идеологичное литературознавство, а презентованная сегодня книга до его не належит.
Анатолий Ващенко, як литературознавец, мая вельми-вельми некепских попередников, одразу сгадывается праца не абы кого, а талиновитой разумной Ганны Кислицыной, якая починала шлях доследчицы з Разанова. Тому у сегодняшнего автора есть добрый трамплин. Блін, даследаваць паэзію Разанова, гэта ого-го, які некепскі дэбют для літаратуразнаўца.
Анатоль Іващенка – выкладчык катэдры беларускай і расейскай моваў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту. У аснову кнігі ён паклаў сваю кандыдацкую дысертацыю. Цікава, што амаль адначасова з ім свае кандыдацкія па творчасці Алеся Разанова абараняюць яшчэ два маладыя навукоўцы. Хаця рабіць гэта, як прызнаўся спадар Іващенка, даволі складана.
Справа вельмі непростая, але я лічу, што справа патрэбная, паколькі на сёння сапраўды вельмі бракуе даследаванняў, прысвечаных паэталогіі, паэтыцы. Пераважная, можа быць, 99% сённяшняй беларускай паэзіі застаецца без належнага аналізу, навуковага ці нават крытычнага.
Наколькі дапамагае праца літаратуразнаўцаў самім творцам, гаворыць герой кнігі Анатоля Іващенкі Алесь Разанаў.
Самае істотнае ва ўсіх кніжках – это з'ява творчасці. Ёсць яна, тады некая дадатковая каардыната прысутнічае. Усе творцы шукаюць, дзе твае дадатковыя каардынаты. Твор – это тое, дзе ўсход і захад сустракаюцца. Твор – это тое, дзе медытацыя і рацыя сустракаюцца. Творыцца некая новая якасць.
У Минску сегодня презентовали книгу молодого литературознавца Анатолия Иващенки «Поэтика Олеся Разанова. Меж медитацией и рацией».
Як са званіцы біў свае звонкае слова ўзбройвай народы супраць разбою. Бясконца купае Марс брэносны людзей у крывавых купальнях. Свет з яго верай трэснуў даўно, расколі на углы пранікае. людей. Однак, что Всевышний пробачит грешному веры злочинным по справам житевых. Голосом лени земных владарцев спять без пробуда. Усе их учинки исправят.
Песня про Зубра, гурт «Сузор'я» на хвалях ночной свободы. У Минску 22:49, и мы протягиваем оглядом завтрашних номеров недержавных белорусских газет. Егор Майорчик.
Светлогорскі «Ранак плюс» распавядае, як рабаўніка затрымаў прокурор. Малады чалавек скраў у краме рэжыцы электрадрэль «Бош» коштам болей за 600 тысяч рублёў. З ёй выбег на вуліцу і паспрабаваў збегчы. Затрымаў злачынцу прокурор Светлогорскага району Юры Дзям'янчык, які выпадкова праходзіў побач. Газета «Таварыщ». У партыі камуністаў беларускай ідуць спрэчкі, ці варта мяняць назоў партыі, пазбавіцца слова «камуністычнае». Распавядае галоўны рэдактар газеты Сергій Возняк.
Ветераны партии выступают против реформирования, против модернизации, против смены названия. А средняя и молодая часть партии все-таки выступает больше за модернизацию, за реформирование, включая смены названия. Программа остается марксистская, меняется только бренд. Это не есть предательство.
Вечерний Брест. Железная заслона ролетов. На трикотажном рынке у Берести продаются гандлевые месцы. Продавцы белорусского трикотажа перекананы, что усесветный экономичный кризис более за все ударил по их. Господары наметов признаются, что оптовых покупников прикладно у 10 разов менее, чем летось. Ранее челноки из Москвы, Новосибирску, Челябинску, Самары и нават Сахалину скупляли товар у Берести и развозили его по российской просторы. Теперь на рынку затишье. Многие предпринимальники спробуют збыць гандлёвыя кропкі за паўцаны. Дзе лягчэй перажыць крызіс? У сталіцы альбо правінцыі. У гэтым дапамагае разбрацца «Камсамольская правда» в Беларусі. Прыбышы бягуць ад крызісу ў правінцыю, а студэнты губляюць магчымасць падпрацаваць. Вольная глыбокая. У межах кампаніі «Будзьма» ў глыбокая завіталі старшыня добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч, каардынатар кампаніі Ігар Лялькоў, архівіст Змітер Яцкевіч. Распавядае журналіст Уладзімір Скрабатун.
Змітер Яцкевіч распавёў, што шмат у архівах ляжыць дакументаў, да якіх яшчэ не дайшлі рукі даследчыкаў. Глыбока ўсё яшчэ наперадзе. Описание соправданной истории. Антон Остапович цікавую сказал фразу, что инициативу повинна проявить громадскость.
Огляд недержавного белорусского друку подрихтовал Егор Майорчик.
День блогера.
Упершиню в Беларуси.
Только на сайте свобода.org.
8 зорак беларускай блогасферы адзначаюць дзень святого Валянціна на сайте Свабоды.
Пачатак а 16 гадзіне ў пятніцу.
Дзень блогера.
Адрас свабода.org.
А зараз на чарзе форум Свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы на сайте свабода.org. Агляд падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Сергей Абламейка.
Рада Беларускай Народнай Республікі выступіла з заявай адносна ператрусу ў доме былога дэпутата Верховнага Савету 12-га склікання Мікалая Аксаміта. Гаворычы пра арышты і ператрусы ваўкавыску, Рада БНР адзначае, што Аксаміт мае непасрэднае дачыненне да прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі і надання ёй статусу канстытуцыйнай сілы, зацвярджэнне бел-чырвона-белага сцяга і гербу пагоня ў якасці дзяржаўных сімвалаў. У іншай краіне такі чалавек меў бы пашану ад дзяржавы. У Беларусі, што паказальна, Мікалай Аксаміт вось ужо некалькі гадоў не можа ўладкавацца на працу, гаворыцца ў заяве. У заяве таксама падкрэслена, што сярод іншага ў Аксаміта канфіскавалі дакументы, звязаныя з ягонай дэпутацкай дзейнасцю ў 90-95 годах, у тым ліку два дэпутацкія пасведчанні, а таксама два бел-чырвона-белыя сцягі. Тое, што беларускай сям'і, гаворыцца ў заяве, забараняецца нават захоўваць нацыянальныя сцягі, яскрава пацвярджае, што нягледзячы на заявы пра лібералізацыю ды дэмакратызацыю, рэжым Лукашэнкі застаецца антынацыянальным і антыбеларускім. Канец цытаты. У каментары да гэтага матэрыялу чытач Іванавіч напісаў:
«Дзіўна, што нічога не сказана пра арышты людзей, якія цяпер знаходзяцца ў турме на Акрэсціна. Рэжым Лукашэнкі застаецца не толькі антынацыянальным і антыбеларускім, але і антыдэмакратычным».
У адказ Іванавічу наведнік Ігнат напісаў:
«Чытай уважліва. Гаворачы пра арышты і ператрусы ваўкавыску, Рада БНР адзначае шматкроп'я».
Наведнік Ігар пакінуў пад інфармацыі пра заяву Рады БНР такі запіс:
«Трэба нам усім спыніцца і падумаць, як зрабіць уладу беларускай і як зрабіць апазіцыю пазітыўнай».
А далей зноў Ігнат пакінуў такі каментар:
«Пагаджуся з Радай БНР, што канфіскацыя ваксаміта дакументаў, звязаных з працаю парламенцкай апазіцыі БНФ, праява мэтанакіраванай палітыкі па вынішчэнні з грамадскай свядомасці ўсяго, што мае дачыненне да абвяшчэння незалежнасці ў 1918 годзе і аднаўлення яе ў 1991 годзе. І можна яшчэ сказаць, што ўсе апошнія гады ўлада імкнецца ўбіць у галовы, што гісторыя Беларусі пачалася з 1994 году, калі прэзідэнтам стаў Александр Лукашэнка».
Вольга Караткевіч і Сергей Абламейка з аглядам рэакцыі на сайце свабуда.орг. У Менску 22:55, і цяпер на заканчэнне гадзіны барды свабоды. Зміцер Бартосік.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Андрэя Касценя. Гадоў 10 таму, седзячы з адным класікам беларускай аўтарскай песні на нейкай імпрэзе, мы ледзь не па-дзядоўску разгаварыліся на тэму, а дзе ж нашая маладая змена, дзе ж яны новыя барды. За адсутнасці фестываляў і конкурсаў мы проста не заўважылі, што ў аўтарскую песню прыйшло новае пакаленне і яму ёсць што сказаць. З'явілася ў тваім жыцці гітара, што паўплывала на цябе, каб ты яе ўзяў і пачаў нешта ствараць?
Я думаю, што адбылося гэта ўсё ў летніку, але мне спадабалася, што кожны амаль што вось там важаты умее граць на гітары. Я таксама перапісаў нейкія акорды і песні, і ўжо прыехаўшы з летніку, ўжо нешта там амаль што праз тыдзень напісаў нейкую сваю песню на расійскай мове і, па-мойму, адразу выканаў яе сваім бацькам. А такая, скажам, беларускамоўная творчасць у мяне пачалася ўжо крыху пазней. Я думаю, што ў годзе 93-м ці 2-м я пабачыў нейкі бардаўскі фестываль, дзе выступала, я дакладна памятаю, Кася Камоцкая і Андрэй Мельнікаў. Мне вельмі тады запалі ў душу неяк, і я думаю, што гэта і было такім добрым штуршком да таго, каб пачаць пісаць уласныя песні.
Ці шмат ўжо напісалася?
Не лічу, заўсёды хочацца нешта дарабіць, перарабіць, можа гэта і дрэнна, і таму як бы не лічыцца, што песня скончаная, так? Ну, я думаю, некалькі дзясяткаў ёсць. Вось, але ўвесь час хочацца нешта там аранжыроўваць і дарабляць.
Я ўзняў левую руку, я заплюшчыў правае вока, між неафарбованых балек я жыву у тэатры лялек. Я хацеў бы крочыць управа, гаспадар мой цягне ўлева, ды душа замірае ад болю, сёння граю адказную ролю. Рэжысэр наказаў, каб ні слова, гаспадар мной кіруе спраўна, мне кашулю даў сам завсклада, кажуць, сёння ў зале ўлада. Вунь ліхтар, што мне паліць сэрца, вунь музыкі, што давяць вушы, Я раскинув дравляні руки, я не чую їх злобні гуки. Справа вауба кахатися бруку, ти драўляний, у цябе нема серца, ты каткуль, у мяне цякуть слёзы, мабыць, ты не бываеш цвярозы. А мне ліхтар не замініць сонца, пляск гарэлкі не дасць свабоды, я ўстану ў ранку, аднойчы да маху, уцяку праз шыліну ў даху. А пакуль што я ўзняў левую руку, я заплюшыў правае вока. Між нефарбованих балек гину я у театрі лялек.